Глава 26. Началась третья неделя нашего похода. 10 дней назад мы преодолели пороги, где произошла та памятная битва с отрядом Клыка Тигра. А позавчера мы достигли русла Таны, широкой северной реки, в устье которой и находится сама столица северян Нордхольм. Но до столицы еще далеко. Кроме того, скоро нам предстоит сразиться с карательным отрядом, посланным наказать восставших против власти князя, а вернее, против власти так называемых хозяев. Откровенно говоря, наш поход подзатянулся. Всему виной частые остановки, но в этом есть своя необходимость. Каждый привал — это новые поселения, которые разбросаны вдоль обоих берегов реки, а это, в свою очередь, значит, что в нашу армию вливаются новые воины. Правда, чем ближе северная столица, тем меньше людей к нам выходит. Народ запуган. Но те, кто все-таки решаются идти с нами, отличаются особым рвением. Видать, натерпелись лихо под властью князя. Чтобы как-то занять себя, мы с Обжорой начали проводить тренировочные бои. Уходим подальше в лес и устраиваем битвы понарошку. Раньше с моим хилым телом такое я себе позволить не мог. Один неосторожный взмах когтистой лапы и я труп. Но сейчас другое дело. Обжора продолжает щадить меня, но напор слегка усилил. Правда, без магических щитов вряд ли я бы решился на что-то подобное. Великая система, увы, никак на нас не реагирует, хотя я выкладываюсь на полную. Источник энергии опустошаю буквально в ноль, да и маны трачу, будь здоров, но ни скрижалей, ни эсок не падает. Думаю, причин слепоты системы несколько. Самое явное — обжора поддается, не нападает в полную силу, плюс является моим питомцем. Кроме того, у меня есть все основания полагать, что для нашей всевидящей богини важен явный результат действия — прогресс. Думаю, смерть обжора от моей руки ее бы устроила. Вот тогда бы отвалило мне скрижали. Хотя тоже не факт. После тренировок обжора уходит на разведку, а я иду к реке, либо ищу ближайшие водоемы. Дело в том, что я пристрастился к купаниям. Вернее, к особенным купаниям. Мною было обнаружено, что одна из моих трансформаций — а именно легкие морской выдры, позволяет мне находиться под водой довольно приличное количество времени. Но это еще не все. Когда я нахожусь под водой и активирую водяную регенерацию болотника, эффект заметно усиливается. Ощутимый плюс в виде 80 единиц регенерации на 3 часа приводит мое тело в тонус и заполняет все мои источники. Кроме того, мне нравилось подолгу находиться под водой. Раньше я был лишен этого. В жаркие летние дни, пока школьные товарищи вовсю наслаждались купанием в реке, мне приходилось сидеть на берегу и завистливо наблюдать за тем, как они раз за разом прыгают с пристани. Сегодня это довольно широкое озеро у подножия холма. Кристально чистое и глубокое, а еще ободряюще холодное. Думаю, где-то на его дне бьет подземный источник. Наплававшись вдоволь, я нырнул под воду и, зацепившись ногами за огромную корягу, чтобы не всплыть, активировал регенерацию болотника, а за ней полог невидимости. Под водой время будто замедляется. Привычные звуки исчезают, тело становится невесомым. Мысли текут спокойно и свободно. Под водой мне легче думается. До этого попрятавшиеся озерные обитатели выползают из своих нор и убежищ. Чужак, потревоживший их размеренную жизнь, исчез. Можно продолжать заниматься своими делами. Мне нравится наблюдать за ними. Это успокаивает. Неожиданно небольшой косяк из вертких маленьких рыбок рванул прочь. Крупный зеленый рак, до этого деловито шевеливший усами, попятился под корягу. Я поднял голову. На поверхности на берегу кто-то появился. Вода притупляла мое чутье, но и того, что было, мне хватило на распознание неожиданного гостя. Это была ласка. Она, равно как и барсук, знала, где меня искать в случае надобности. Видимо, такая надобность появилась. Отцепившись от коряги, я поплыл к берегу. Когда пальцы моих ног коснулись пологого дна, я деактивировал заклинание. Несмотря на то, что ласка следила за поверхностью воды, мое появление она все равно прозевала. Вон как вздрогнула. Пока выбирался из воды, заметил ее странный взгляд. Изучающий, оценивающий. Я опустил глаза. Заклинание регенерации уже не действовало, но моя кожа по-прежнему слегка мерцала темно-зеленым светом. Выбравшись по пояс, я остановился. Ласка, увидев, что я заметил ее взгляд, слегка зарделась, на ее щеках появился румянец. Дыхание участилось, но взгляда она так и не отвела. Любопытно, что с ней происходит? Может, заболела?
«Вот», — произнесла она слегка охрипшим голосом и положила на траву полотенце. «Я отвернусь».
Я, поблагодарив, быстро обтерся и начал одеваться. Она сказала, что отвернется, но я спиной чувствовал, что она подглядывает. Произойди это несколько месяцев назад, мне было бы очень неудобно и стыдно. Тощий торс, впалая грудь, ноги и руки, словно тростинки, нездоровый цвет кожи. В те времена я мало отличался от мертвеца. Скажу прямо, вряд ли бы такая, как Ласка, захотела бы смотреть на меня. Да что говорить, моя родная мать не могла смотреть на меня без слез. Но теперь внешне я здорово изменился. До мускулов того же Хакона мне было далеко, но и тот полумертвый хлюпик исчез навсегда. За последнее время мое тело заметно обросло мясом, окрепло. Мышцы, словно гибкие ивовые корни, оплели кости. Мертвенно-серый оттенок кожи сменился легким загаром. Общую картину портили многочисленные белые полоски шрамов. Увы, но регенерация так и не смогла вернуть моей коже первозданный вид. «Не понимаю, как ты можешь так долго находиться в этой ледяной воде?» — поежившись, сказала Ласка, когда мы сидели на берегу озера и наслаждались теплом полуденного солнца. Ее плечо как бы невзначай касалось моего, отчего у меня перехватывало дыхание. «Не знаю», — пожал плечами я. «Мне нравится».
«Это твоя магия?»
«Может быть».
«Кстати, о магии», — повернулась она ко мне.
«Почему ты до сих пор никому не сказал о своих способностях? Обжору прячешь? Нам тоже запретил рассказывать. Ты обещал объяснить.
Но прошло время, а ты молчишь».
Пора исправляться. Мне нужно было проверить кое-что».
«Проверил?» — заинтересованно спросила Ласка.
«Да», — кивнул я. «Мои опасения подтвердились».
«Ты о чем?» — напряглась она.
«Вернее, о ком?» — поправил я ее. «О шпионах». Девушка нахмурилась. «В тот день, когда мы выбрались из Озерного и пришли в лагерь повстанцев, Ёж сообщил нам о карательном отряде, и что меня смутило больше всего, о точном количестве этих таинственных хозяев, возглавляющих этот отряд».
«Ёж шпионит для князя?» — ошарашенно произнесла Ласка.
«Нет», — покачал головой я. «Хотя, не скрою, первое время я его подозревал».
«Что убедило тебя в обратном?»
«Пришлось поговорить с ним по душам». Я хищно оскалялся. «Он, кстати, уже знает об обжоре».
«Представляю этот разговор», — усмехнулась Ласка.
Ёж держался молодцом, насколько это было возможно в той ситуации. Но сейчас не об этом. Об отряде он узнал от одного из старейшин своего племени, который поддержал свержение вождя, и который, в свою очередь, получил весточку почтовой птицей от своего двоюродного брата, живущего уже много лет в Нордхольме.
«Хочешь сказать?»
«Да», — кивнул я. «Этому старейшине плевать на повстанцев. Думаю, что когда запахло жареным, он, предав вождя своего племени, быстренько переметнулся на сторону сильных, но в то же самое время продолжил служить северянам. Так что сообщение о карательном отряде могло быть не от его брата, которого, может быть, и вовсе не существует. Думаю, нас пытаются кормить ложью. При этом наши враги постоянно получают сообщения о нашем местоположении и о численности нашей армии».
«Ты уверен?»
Ласка была темнее тучи. «Абсолютно», — кивнул я. «Мы с обжорой перехватили несколько почтовых птиц. Это дело рук Налима».
«Старика Налима?» — Ласка даже вскочила. «Не может быть!»
Я лишь тяжело вздохнул в ответ. «Налим — весьма приветливый старикан. Он был добр к Ласке, Барсуку и Синичке во время похода. Но вся его участливая доброта была всего лишь ширмой. Через моих друзей он пытался втереться в доверие ко мне. Я единственный, кого он так и не смог просчитать».
«Ты точно уверен?» — с надеждой в голосе спросила Ласка.
«Похоже, она уже успела прикипеть к старику».
«Мне жаль. Ты ведь знаешь, какой нюх у обжоры. Ему достаточно было понюхать клочок бумажки, на котором было написано послание».
«Как давно ты знаешь?»
«Мне стало известно обо всем на третий день после того, как мы присоединились к армии». Ласка была возмущена.
«Ты знал и продолжал общаться с предателем? Мало того, ты ничего не сказал нам! Ты...»
Девушка хотела сказать еще что-то, но осеклась. Она молча опустилась на траву и задумчиво уставилась на озеро. «И все?» — улыбнулся я. «Мне эта сцена как-то по-другому представлялась».
«Ты все сделал правильно», — зло перебила меня Ласка.
«И то, что никому не рассказал о себе, и что обжору прятал. Насколько я понимаю, раз Налим все еще жив, вы позволили ему продолжать шпионить и посылать сообщения?»
«Все верно», — кивнул я.
«Если бы ты рассказал все нам, старик почуял бы подвох».
«Я понимаю. Я зла, но я понимаю».
На некоторое время мы оба замолчали. «Выходят, враги знают все о нашей армии?» — нарушило молчание Ласка.
«А мы о них ничего?»
«Ну, почему же?» — усмехнулся я. «Мы тоже о них знаем все.
Ласка резко повернулась.
«Как?»
«Обжора проследил, куда летают птицы. Их отряд находится в дне пути от нашего лагеря. Северяне надеются взять нас врасплох, но все наши командиры предупреждены. Неприятеля ждет сюрприз. И да, Налим не соврал. Там есть иномирцы, такие же, как я. Их действительно трое. Думаю, они намеренно сообщили нам правду, чтобы запугать. И это, кстати, сработало. Иначе наша армия была бы многочисленнее». Увидев, как побледнело лицо Ласки, я неосознанно взял ее за руку. «Я много раз спрашивал себя, правильно ли поступил, что привел вас сюда, и пришел к выводу, что самое безопасное место для вас, для тебя, это находиться рядом со мной».
«Зачем тебе это?»
— не убирая руки, почти шепотом спросила Ласка.
«Ты ведь нашел свое место силы, можешь вернуться в свой мир. Зачем ты ввязался в чужую войну?»
Она смотрела мне прямо в глаза. Этот взгляд, он проникал до глубины души. Я уже как-то пытался рассказать одной девушке о своих чувствах. Там тоже было озеро с кристально чистой водой, только вот та девушка даже в подметке не годится Ласке. Да и паренька, который хотел открыться, тоже больше нет. Он погиб под завалом, устроенным самкой живоглота, где-то в подземельях Кривых Гор. Я понимаю, что задумали так называемые хозяева. Они ведь действительно пришли сюда, чтобы стать полноправными хозяевами этого мира. Но то, что это восстание встало им поперек горла, говорит об их слабости. Им нужны жертвы, и, похоже, много жертв. Пока они слабы, я должен попытаться остановить их. Я не могу уйти просто так, зная, что вам грозит опасность. Я видел, что Ласка хотела что-то сказать, но ей помешали. На берегу озера появился взволнованный Обжора.
«Что случилось?» Волнение зверя тут же передалось и Ласке.
«Скоро у нас будут гости», — мрачно ответил я, поднимаясь с земли и помогая подняться девушке. Видимо, хозяевам стало скучно, и они решили ускорить процесс.
«Птица улетела?» — спросил я у ежа.
Тот стоял у входа в шатер и лениво ковырялся в зубах.
«Да», — кивнул он и сообщил. «Старика взяли. Даже пикнуть не успел».
«Хорошо», — кивнул я, откидывая полок в сторону. «Объявляю общий сбор. Действуй строго по плану. К нам едут дорогие гости». Ёж хищно улыбнулся и поторопился поднимать бойцов. Мы долго ждали этого момента. Когда я оказался внутри шатра, в нос тут же ударил едкий запах стариковской мочи, крови и страха. Я тут же поморщился.
«Кто здесь?»
— послышался испуганный хриплый голос из темноты. Я присмотрелся. Старик лежал в дальнем углу шатра, связанный словно барашек перед закланием. «Здравствуй, Налим».
«Ты?»
— бывший старейшина меня сразу узнал. Нужно ему отдать должное, юлить он не стал.
«Это все ты!»
В голосе старика не было злости, скорее, обреченность.
«Я знал, я чувствовал. Как только ты появился, все изменилось. Но я отгонял от себя эти мысли, старый дурак. Я должен был прислушаться к своему чутью».
К слову, несмотря на почтенную должность в своем клане, Налим не был морфом, хотя наверняка мог себе позволить дорогие ингредиенты.
«Вы не понимаете!» — говорил он дрожащим голосом. «Вы все обречены! Они не простят вам измены! Ваша армия для них — ничто!»
Старик явно был напуган. Он трясся, словно осенний лист на ветру, заикаясь и выплевывая сгустки крови. Видать, Йоша и его парни не особо церемонились с бывшим соплеменником. Повредили внутренние органы, не иначе. Даже на возраст не посмотрели. Налим явно доживал последние минуты. Пришлось активировать логово живоглота. Первые бонусные единицы жизни и энергии благотворно повлияли на самочувствие старика. Его дыхание выровнялось, кровотечение прекратилось. Уже в который раз я поражаюсь тому, насколько мощно воздействуют на местных жителей мои заклинания и зелья. Через некоторое время я увидел в глазах старика удивление. Похоже, он наконец почувствовал, что с ним происходит что-то необычное. «Смотрю, тебе полегчало, старик». Улыбаясь, произнес я и, приблизившись, легко разорвал голыми руками веревку, туго опутывающую тело Налима. Старик, недоумевая, медленно приподнялся сперва на локте, а потом сел.
«Но как?» —
прошептал он. «Ты был прав, старик», — спокойно сказал я. «Те, о ком ты сейчас говорил, очень опасны. Скажу больше, ты даже представить себе не можешь, насколько мы опасны». Сделав ударение на слове «мы», я многозначительно посмотрел на пленника и поднял правую руку. Мою ладонь окутало лиловое пламя. «Так значит, нет никакого двоюродного брата?» — быстро спросил я. Налим громко сглотнул. В его испуганных глазах отражались лиловые магические сгустки.
«Я, кажется, задал вопрос», — с нажимом в голосе произнес я.
«Есть!» — старик вздрогнул и начал торопливо отвечать. «А у него есть семья, дети, внуки! Как я мог пойти против воли хозяев? Иначе моих родичей казнят!»
«И давно ты им служишь?»
«Уже несколько лет. С того самого момента, как они появились в нашем мире и взяли под контроль Нордхольм».
«Их было много сначала?»
«Нет», — помотал лысой головой старик. «Никто не знает, сколько их на самом деле, но в первые годы их было очень мало».
«Что изменилось?»
«Не знаю», — пожал плечами Налим. «Но в последние отборы они требовали много жертв».
«Значит, готовится вторжение», — пробормотал я себе под нос, но Налим меня услышал.
«Какое вторжение?» — заикаясь, спросил он.
«Самое, что ни на есть массовое», — прямо ответил я, при этом наблюдая ужас на лице старика. «А ты как думал? Раз в год отдал коллег и бедолаг на съедение, и все? Свободен?» «Нет уж. Они здесь для того, чтобы стать хозяевами этого мира. А вы для них корм. По-другому никак. И в том, что они здесь расплодились, виноваты вы сами. И даже не думай перекладывать ответственность на князя. Один человек, отданный в столицу, — это плюс одна иномирная тварь. Кстати, ты их видел? Как они выглядят?» Старик снова вздрогнул. Видать, задумался, представив веселую жизнь под управлением иномирцев.
«Видел», — ответил он. «Ликом похожи на людей, но очень изменившихся».
«В каком смысле?»
«По-звериному вытянуты кончики ушей».
Налим начал перечислять приметы моих будущих противников. «Клыки, бледные лица, на головах ни одного волоса».
«Хм-м-м», — крикнул я. «Старые знакомые». «Кто они?»
Старик жадно впился в меня взглядом. «Если ты ничего не напутал, это сумеречные вампиры. Теперь, по крайней мере, понятно, зачем им столько людей. Они не только используют вас в качестве жертв для перерождения после перехода, но еще и употребляют в пищу». Тело старика било крупная дрожь.
«Кто ты?»
— заикаясь, спросил он. Я пристально посмотрел на старика, отчего тот весь скукожился. «Я охочусь на таких, как они». В этот момент полог шатра приоткрылся, и в проеме появилась здоровенная клыкастая башка обжора.
«Хрррр!»
— нетерпеливо рыкнул он. Я кивнул другу и, поднявшись во весь рост, отряхнул колени. Затем взглянул на испуганно таращившегося в сторону Харна старика и насмешливо произнес: «Похоже, моя добыча сама торопится ко мне в руки».